Идем дальше. Итак, мы рассмотрели то, как в современные учения входят ветхозаветные концепции Божьих заповедей. Аминь. И мы увидели, что это происходит как раз из-за неспособности верно разделять слово истины. И откройте Галатам 3 главу, 1 стих. Галатам 3 глава, 1 стих. И смотрите, как апостол Павел говорит. Он говорит: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» То есть, смотрите, мы уже как бы в Новом Завете, и он говорит: «Кто? Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых был перед глазами предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый». Видите, Павел, он не просто называет это какой-то, ну, маленькой погрешностью или ошибочкой. То есть он называет смешение смешением. Он называет его прельщением и колдовством. Вы понимаете? Он называет его обольщением. То есть это не есть что-то, ну, знаете, слабенькое. Нет. От этого зависит вопрос спасения. И дальше в 3 главе Галатам, в 10 стихе он говорит: «Все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием». То есть он корректирует Галат. Он говорит: «Посмотрите, вы новозаветные верующие. Откуда у вас появились эти концепции обрезания? Откуда у вас появились эти концепции дел? Откуда?» Это смешение, которое не должно именоваться. Поймите, это обольщение. Не просто, знаете, какое-то определение дает. Он говорит, это колдовство. Вот, поэтому что? Под проклятием. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Дальше, 5 глава, 4 стих этого же послания. Он говорит: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Видите? То есть, или он говорит, если вы пытаетесь оставаться в позиции праведности через свои дела, начинайте уповать на это. И вообще, друзья, грех не разделяет человека с Богом. Но вот закон, он может наносить такой вред, понимаете? И мы видим, и Павел демонстрирует нам. Итак, еще раз скажу, это очень опасно проповедовать, не указывая различия и не отделяя одно от другого, а наоборот смешивая, прикрываясь при этом вот такими местами Писания. Все Писание богодухновенно и полезно, да. Оно богодухновенно, да, оно полезно. Но есть еще и другие слова. Отменение же прежде данной заповеди бывает по причине ее бессмысленного существования. Потому что закон, он отменен. И это тоже написано в Писании. Смотрите, еще в Ветхом Завете, опять-таки, Бог предостерегал. Очень хорошая иллюстрация. Левит, там 19 глава, 19 стих. Левит 19:19. Смотрите, Бог говорит: «Храните уставы мои». И вот момент. «Скота твоего не своди с иною породой. Поля твоего не засевай двумя родами семян. И одежда смешанной ткани из шерсти и льна да не покрывает тебя». Видите, вот образы, потому что Ветхий Завет, он дает потрясающие, замечательные образы. И когда мы правильно используем Ветхий Завет, да, и все Писание, тогда, ну, мы на самом деле благословлены. Видите, поле твоего не засевай двумя родами семян. Я удивляюсь, как некоторые служители довольно большие, и вообще я скажу вам, вот вчера хотел, как-то крутилось, я скажу вам, сегодня принято считать истиной то, что выходит из уст больших служителей. То есть вот если у него плод, если у него большая церковь, поэтому, знаете, вот люди думают, что «не, ну это же он не может ошибаться». Друзья, нам не нужно, знаете, мыслить такой категорией. Потому что многие христиане, они мыслят именно такой категорией. Если это он сказал, значит все. И я слышал, знаете, как, когда началось послание о благодати, и вы знаете этих служителей, это служители мирового уровня. И они сидят и рассказывают, и говорят, да я б лучше в своей церкви закон проповедовал, чем благодать, потому что это полезнее. Что? Что? И многие люди, да, да. А почему? Потому что они большие служители. Но для меня авторитетом является Слово Божье. Поле твоего не засевает двумя родами семян. Есть служители, которые говорят, ну я все-таки проповедую и закон в своей церкви, и благодать, чтобы некий баланс был и людей не унесло. Что? Проповедуя закон, вы ставите под проклятие людей, которым вы служите. Вы что? Это ну, опасно, это страшно, это ну, немыслимо. Я понимаю, когда еще ну, не было послания, когда люди ну, не пришли к этому. Я понимаю, да, там. Но когда уже все открыто, и противиться таким образом, это очень опасно. Потому что это приносит проклятие. Единственное. Понимаете? Поле твоего не засевай двумя родами семян, не засевай свою домашнюю группу, не засевай свою церковь, не засевай свою семью откровениями о законе и благодати, которые балансируют. Нет. Апостол Петр говорит совершенно, то есть полностью уповайте на подаваемую вам благодать. Все, точка. Никто не может положить другого основания, кроме положенного. И, друзья, оно уже положено. Это основание Иисус Христос, его завершенная работа. Не нужно убирать Иисуса Христа, краеугольный камень, и опять, знаете, ложить основание закона. Не нужно. Это опасно. Вот. Одежда, смешанная ткань из шерсти и льна, да, не покрывает тебя. Невозможно, знаете, как люди говорят, ну, немножко осуждения не повредит. Нет. Нет. Праведность мою сознаю вполне. Точка. Я хожу в одежде праведности. Точка. Ну, иногда нужно одеть одежду. Нет. Вы что? И особенно служители. Мы не имеем права одевать на людей одежду, осуждение. Даже если они пришли на собрание. И иногда, знаете, как начинается собрание, я всем говорю, посмотрите на группу прославления. Я раньше думал, что ну, вот во всех церквях, что такие группы прославления скучные. Они, знаете, они стоят вот так. Вот понаблюдайте. Ну, конечно, уже у нас такого нет, слава Богу. Ну вот, вот так. И потом я понял, знаете что? Они видят зал. Вот когда вы видите аварию, да, допустим, ну, вот если ну, случайно вы оказались, конечно, на это смотреть не нужно. Ну, к примеру, что-то произошло, ну, и там со смертельным исходом. Что? То есть человек смотрит туда, и это отображается у него на лице. Понимаете? И когда даже люди приходят, кто-то их переодел в одежды осуждения, проповедник должен сорвать это и сказать, слушай, выброси это, ты праведность Божия. И мы должны начинать собрание не с того, ой, какой ты грешник, а приветствуем вас, святые, праведные, возлюбленные, сыновья, дочери Божьи, которым особенное Божье благорасположение. И все говорят, это я. Аллилуйя. Аминь. Хорошо. Одну прочитаю историю вам. Это текст. А вы потом скажете, на ваш взгляд, кто это написал. Хорошо? И вот смотрите, пишет один служитель пишет, и он пишет так: различие между законом и Евангелием есть высшее искусство, которому мы с вами учимся. Есть высшее искусство в христианском мире. Представляете, человек, а я потом расскажу, кто это человек. Человек относится к теме, верно разделяя слово истины, хотя, знаете, вот это место, или вот этот текст мы нашли уже после того, когда мы начали проповедовать эту тему. Она пришла от Бога. И мы сами такие думали, а вообще было это в поколениях или нет? Может, правда? Знаете, когда вот ты проповедуешь что-то новое, и бурные, не овации, а бурные атаки на тебя, и все кричат, и иногда ты останавливаешься и думаешь, Господи, а правильно мы говорим? Может, правда, мы заблуждаемся? И потом, вот знаете, в один из таких моментов пришло. Давайте послушаем. Итак, различие между законом и Евангелием есть высшее искусство в христианском мире, которое должен признавать, знать и иметь каждый, кому дорого имя христианина. Вы представляете, человек пишет. Дальше. Там, где оно отсутствует, вот эта способность верно разделять, там, где оно отсутствует, невозможно сказать, кто является христианином, а кто язычником или иудеем. Вот как много поставлено на карту в этом различии. Вот почему святой Павел решительно настаивает на том, чтобы среди христиан эти два учения, закон и Евангелие, были хорошо и истинно отделены друг от друга. Оба они есть Слово Божье. Закон или 10 заповедей Евангелия. Оба были даны Богом. Вот почему так важно истинно различать эти два слова и не смешивать их вместе. Иначе вы не сможете иметь и поддерживать правильное понимание каждого из них. Наоборот, когда вы думаете, что имеете и то, и другое, знаете, вот как некоторые служители говорили, важно и закон, и благодать проповедовать в церкви. И вот смотрите, это авторитетные служители. И когда он говорит, когда вы думаете, что имеете и то, и другое, у вас не будет ни одного из них. И вот теперь скажите, вот на ваш взгляд, кто, вот просто сами скажите вслух, на ваш взгляд, кто написал эти слова? На ваш взгляд, кто? Кто-то говорит, это Джозеф Принц. Нет, представьте. Нет. Эти слова были написаны в 1532 году. Эти слова были написаны Мартином Лютером. И знаете, вот когда, вот ты получаешь что-то одно от Бога, и ты видишь это в Писании, но ты не видишь это на просторах, и кажется, может, что-то не то. Но это было всегда, это было задолго до нас с вами. Видите, я думаю, если бы мы смогли поговорить с Мартином Лютером, он мог верно разделять слово истины. Он мог, как Павел мог. Вот. И поэтому у него были такие результаты. И поэтому реформация повлияла на весь мир и положила конец темным векам, где знаете, все было смешано в одном котелке. Так что слава Богу. Хорошо, и у нас совсем немного времени осталось, и давайте поговорим еще о такой методе, или даже можно и науке сказать, как о диспенсионализм. Диспенсация, есть такое слово, диспенсионализм. Потому что, читая все богодухновенное Писание, мы признаем это, все равно мы видим, что существуют разные периоды. В этом целостном Писании мы не относимся к нему как к отдельным частям. Нет, все Писание богодухновенно, все Писание целостное, нет ничего ненужного, все нужно. Но мы, когда читаем, видим, что существуют разные периоды в истории человечества. И мы должны учитывать эти периоды. А что такое периоды? Это и есть диспенсация. То есть потому что, можно сказать, эпоха, можно сказать, период в истории. Вот. Но грамотно сказать диспенсация, потому что вот это слово как никогда лучше отображает это. И смотрите, что такое диспенсионализм. Это метод. Диспенсионализм — это метод интерпретации истории, разделяющую Божью работу и его цели относительно человечества на разные периоды времени. То есть очень понятное определение. Еще раз, что такое диспенсионализм? Это метод интерпретации истории, разделяющий Божью работу и его цели относительно человечества на разные периоды времени. Диспенсация — это отчетливый период управления в исполнении Божьей цели. Знаете, вот отчетливо раз — начался другой. Это не так. То есть четко, ясно и понятно. Диспенсации, вот еще какие определения, это отделенные Богом в хронологическом порядке периоды управления человеческой историей, в течение которых он прогрессирующе являет себя, то есть дает письменные новые откровения, проявляет себя вот в этих периодах. И Бог, знаете, сам разделил человеческую историю на основные периоды управления. Вот эти периоды, они названы диспенсациями. Еще я прочитаю несколько. Слово «диспенсация», оно происходит от слова греческого «ойкономия». И в основном значит «распорядительство». Это не только, знаете, периоды, но это также в этих периодах четко видны цели. В этих периодах каждый период, он приходит с определенной ответственностью, потому что новый период — новая ответственность. Вот. Новые обязательства за то, что Бог делает сейчас, вот в это время. То есть что Бог делает сейчас, вот в этом периоде. Вот. И, как правило, выделяются 7 общепринятых диспенсаций или периодов, да, или эпох. Если вас смущает слово «диспенсация», можете называть период, эпоха. Вот. Хотя некоторые богословы насчитывают 8 и 9. И давайте мы рассмотрим, быстренько пройдемся. Да? Отлично, у нас есть 30 минут. Итак, первая диспенсация, она называется «диспенсация невинности». Да? И мы четко видим с вами ее в Библии. Это «Бытие». С 1 главы, с 28 по 30 стих вот начинается, и со 2 до 2 главы, с 15-17 стиха. Вот эта вот диспенсация невинности охватывает период пребывания Адама и Евы в Эдемском саду. Да? Вот. И что? Мы видим, что в этой диспенсации Адам и Ева они без греха. То есть они, и вообще, если вы хотите узнать совершенную волю Божью, совершенную, то нам нужно смотреть вот как раз первую и вторую главу. И я сказал о том, что каждая диспенсация, она приносила цели определенные и ответственность. Да? И вот в рамках этой диспенсации Бог давал следующие указания человеку. Вы помните, да? Что первое – плодиться, заселять землю, да? Покорять ее, господствовать над животным миром, ухаживать за садом, мы видим, и не есть плоды с дерева познания добра и зла. Да? То есть четкое, определенный период, у этого периода есть цель и есть также ответственность. И, конечно, мы видим, что эта диспенсация длилась не так долго, и она закончилась, когда Адам и Ева съели запретный плод. И она заканчивается судом. Вообще, чтобы вы понимали, вот увидьте это, потому что это важно. Каждая диспенсация заканчивалась судом. Каждая. Каждый период заканчивался судом. Вот, и мы посмотрим на это. Итак, были изгнаны. Вот это вот суд, да, ну, своего рода. Вторая диспенсация называется диспенсация сознания или совести. Вот. И эта диспенсация, она длилась около 1656 лет. То есть со времени выселения Адама и Евы из сада и до потопа. До потопа. То есть видите, четкий период. То есть вот период невинности, нет греха. Потом грех, что, ну вот так, в истории что-то поменялось, и следующая диспенсация. Вот, и у этой диспенсации есть следующая цель. То есть, как бы, что еще важно увидеть? Что никогда, ни в каком периоде времени Бог, знаете, не молчал, не бездействовал, и Бог не останавливал. Он всегда активно трудился. Всегда. Аминь. Это важно видеть. Итак, эта диспенсация, вот эта вторая, демонстрирует поведение человечества, поступающего по своей совести. Да? То есть теперь они уже как бы не с Богом, и по своей, они во грехе уже. Вот. И опять... Главными аспектами вот здесь, в этой диспенсации, является что? Проклятие змея, помните там? Отягощение участи женщины, процесса деторождения, проклятие природы мы видим, возложение на человечество необходимости трудиться для пропитания. И с другой стороны, видите, что обещание периода Христа. Видите, обещание, Бог пообещал, что будет период, когда Христос придет, когда Спаситель придет, когда Его семя, да, семя разобьет змею сатане голову. Хорошо, третья диспенсация начинается с книги Бытие, 8 главы, и она называется «Правление людей». Вот, Бог потопом, мы помним, да, уничтожил жизнь на земле, даровав спасение лишь одной семье. Для чего? Для того, чтобы возобновить человеческий род. И он дал следующее указание Ною и его семье. Смотрите, он говорит, да, помните там, впредь Бог обещает не проклясть землю. Дальше, что мы видим? Ной и его семья заселяют землю людьми. Дальше люди будут владычествовать опять над животными. И, в принципе, здесь он тоже повторяет то, что было и в самой первой диспенсации. Тоже своего рода плодитесь, размножайтесь, обладайте землею. Потому что Бог не передумал, знаете, вот в первой диспенсации. Обладайте землей. А потом посмотрел, да ладно, погорячился, наверное, они не способны, ладно, изменим план. Нет, знаете, во все времена, вплоть до нашего времени. И мы слышали на конференции важные слова, да, мне понравилось. как Евгений рассказывал этот пример, когда он общался с одним братом, он в очень больших кругах, на больших позициях, вот, человек, видит немножко по-другому, он не с призмы маленького человека смотрит. И в то же время у него есть и большие позиции, и у него есть христианство. И они беседовали что-то, и Евгений говорит: да, все-таки нам нужно влиять, как церковь, на эту землю. И знаете, этот человек остановился, посмотрел, он говорит: Евгений, какой влиять? Нам нужно править на этой земле. И это всегда было Божьим желанием, это было Божьим предназначением, положенным на нас. Мы не просто люди, на которых влияют политики, мы не просто церковь, на которую влияет экономика. Знаете, мы не груша для бития. Послушайте, мы не те, на которых этот мир, эта система, дьявол, религия отрабатывают свои приемы. Мы здесь не для того, чтобы держать удар. Знаете, как вот, держи удар. Потому что ни один боксер не выходит в ринг для того, чтобы держать удар. Каждый идет туда победить. Но послушайте, мы на этой земле конкретно для того, чтобы быть победителями. Аминь. Поэтому мне тоже понравилось это. И вот знаете, как в первой диспенсации, так и вот здесь, в третьей, да, что Бог повторяет. Он повторяет: владычествуйте, обладайте. Аминь. Вот. Также в этой диспенсации можно отметить такие вещи, там устанавливается закон о смертной казни. Вот, опять Бог дает гарантию и слово, что не будет другого всемирного потока. И мы видим, что знаком договора с Богом является радуга. Аминь. И вы заметили, что вот именно последние годы как-то опять радуга появилась. Знаете, это напоминание. Господь машет. Аминь. И радугой он напоминает не только о том, что потопа не будет, друзья, но он также напоминает: владычествуйте, даже не влияйте, а владычествуйте, обладайте, аминь. Помните, в какой момент пришла эта радуга, аминь. И что мы видим в этой диспенсации? Мы видим, что потомки Ноя не рассеялись и не заселили землю, как Бог повелел. Видите, ответственность была. Знаете, была конкретная установка. Вот. Они не справились с вот этой ролью в этой диспенсации. Вот. И буквально через 325 лет после потопа жители земли начинают строить высокую башню, Вавилонскую башню. Да? И что она символизирует? Она символизирует символ, знаете, это как символ солидарности и гордыни. Символ солидарности и гордыни. Сегодня, чтобы вы понимали, Европарламент, вот посмотрите на него, он построен в виде Вавилонской башни, недостроен. И знаете что? То, что они пытаются делать, они пытаются достраивать. Может быть, не так физически выстраивая, но они пытаются, знаете, поднять вот эту гордыню и действительно доказать, что цивилизация может быть и без Бога. Они пытаются делать это. Но на самом деле, как там не получилось, так и тут не получится. Вот. Хорошо. Давайте все-таки об этом. То есть, что происходит? Бог остановил строительство, вот, создав ситуацию с разными языками. Вот, и дальше, видите, им пришлось рассеяться по всему лицу земли. Для чего? Ну, потому что у Бога есть план. То есть всегда Бог выигрывает, друзья. И что бы ни происходило, какие бы ни происходили ситуации со стороны человека, потому что многие великие люди думают, что они правят историей. Но это не так. Знаете, посмотрите на каждую диспенсацию. Бог оставался впереди. И наше время не исключение. Если кто-то вот говорит, что он Бог, знаете, как Навуходоносор однажды говорил, не я ли величественный Вавилон, который я построил? То есть вообще, что там была за ситуация? Может, мы тоже в какой-то из тем рассмотрим это. Вот, но что там была за ситуация? То есть Навуходоносор как бы говорит, Бог, ты сказал, что мы без тебя не сможем. И он говорит, а ну-ка посмотри. Видишь? Ты говорил, что без тебя мы ничего не сможем. Но обрати внимание, это мои руки, это я сделал. И еще речь вся была в устах его, и вы знаете, он превратился в животного. Вот, то есть у этой гордости есть последствия. И Писание говорит, можно поручиться. Можно дать стопроцентную гарантию, что надменный упадет. Человек, который особенно пытается доказать что-то Богу. У этой вавилонской системы, потому что ну, этот мир, это не просто мир, это конкретно вавилонская система. Конкретно вавилонская система. Вот. И у этой вавилонской системы будут последствия. Последствия. Вот, она будет судима, суд будет. Как там был, так и там будет в нашей диспенсации, в которой мы живем. Хорошо, ладно, четвертая диспенсация. Эта диспенсация, называют ее диспенсация обетования. Она началась с обращения Бога к Аврааму, вот, и продолжала во время существования патриархов, пока вот были патриархи, вот, и она закончилась с исходом еврейского народа из Египта, и она продлилась примерно 430 лет. Видите, 430 лет. И основным посылом в этой диспенсации обета был завет Авраама. И это очень важный момент. Видите, вот казалось бы, да, вот Бог дает задание, стратили. И что? А Бог идет дальше. Аминь. Бог осуществляет свой план спасения человечества. Аминь. И вот некоторые из ключевых моментов, да, то есть от Авраама Бог говорит, произойдет великий народ. То есть вы видите, что да, вроде бы грехопадение, все плохо. Но послушайте, на фоне всего происходят удивительные события. Аминь. Бог завет заключает с Авраамом. Он говорит, у тебя народ произойдет. Аминь. Бог благословляет и физическим, и духовным благословением, и духовным процветанием. Бог возвеличивает Авраама, да, вот в этом, возвеличивает народ израильский, то есть он начинает развивать, возвеличивать. Вот. Он говорит, что Авраам будет благословением вот, для всех народов земли. И мы знаем, что это момент, вот, когда именно стали благословением для всех народов земли. Это осуществилось уже во Христе Иисусе. Но опять-таки начало берет это от Авраама. Также мы видим здесь знамение завета, обрезание, да? Вот. И потом Бог повторяет этот завет Исааку, Иакову, вот, и он ограничивается пока вот израильским народом, 12 коленами Израиля. Потом наступает пятая диспенсация, она называется диспенсация закона. Что очень важно понимать. Вот смотрите, когда вы читаете, да, к примеру, первую диспенсацию, что еще нет греха, да, ну, допустим, вот, вот первая, вторая глава. Ага, здесь нет греха. Потом, здесь есть грех, но нет закона. Вторая, третья диспенсация, грех есть, он присутствует, но нет наказания. Потому что там, где нет закона, там нет наказания. Аминь. И в принципе Бог и не собирался давать закон, не собирался. Но люди, они захотели этого. То есть вот если, ну, опять-таки, наверное, в теме праведность мы больше посмотрим, как появился закон. Потому что люди в своей гордости, они предстали пред Богом и говорили, все, что ты нам скажешь, мы способны исполнить. В нашей Библии не видно, но вот в оригинальных текстах там, ну, вот такое высказывание. Бог, все, что ты не повелишь, мы способны. И Бог говорит, правда? Нате вам закон, попробуйте. И знаете что? Ведь они упорствовали. Мы сможем. 10 заповедей легко. И они исполняют. У них не получается. Они продолжают. У нас получится. У них не получается. Они продолжают. У нас получится. Он говорит, хорошо, пробуйте дальше. Я постою, я посмотрю. Как вы сможете оправдать себя законом? Не получится. И смотрите, когда вот Христос пришел, когда люди осознали, да, мы не можем спасти себя сами. Мы не можем спасти себя своими делами. И что? Нам нужен Мессия, нам нужен Спаситель. Вот когда созрели, вот тогда Спаситель пришел. Понимаете, он, ну, но пока они ходили в гордости, и это не маленький период времени, друзья, 1500 лет, вы понимаете, это серьезное время, это одна из, ну, таких серьезных диспенсаций. Ну ладно, что хочу сказать. Смотрите, но мы должны видеть, что до пятой диспенсации, до диспенсации закона, грех был в мире. Но он не был таким жалящим и разрушающим, как он стал во время закона. Потому что в тот день, вы только подумайте, в тот день, когда Бог дал закон, сразу погибло 3000 в первый же день. Понимаете? То есть это, ну, ну, насколько серьезно. Гордость — это, ну, страшная вещь. Хорошо, итак, пятая диспенсация называется диспенсация закона. Она продлилась почти 1500 лет, начавшись со времени исхода и закончившись уже смертью Христа. Видите? Вот где заканчивается эта диспенсация. Нам нужно четко знать. Вот. Поэтому вот так. Конечно, опять-таки, ну, мы не сможем здесь поговорить о законе. Вот. У него была своя цель. И одна из целей — это сохранить человека. То есть почему нужен был страж закона? Потому что, ну вот, и почему нам, друзья, нужно ходить в тюремное служение? Вот Георгий Алексеевич улыбается, и он машет. Потому что там сидят люди, которые делают грех, потому что у них греховная сущность. И это им даже не поможет. Им поможет Христос. Новое рождение свыше. Если они родятся свыше, они перестанут убивать, они перестанут красть, они перестанут употреблять наркотики. Но если он, вы думаете, вот разум, вот человек сидит 10 лет, у него уже нет ломок, у него нет желания, он думает, я сейчас выйду, я сейчас буду другим человеком. Но желание не определяет даже, а сущность определяет. Он выходит и в первый, второй, третий день он на тех же наркотиках. Он пошел опять воровать. Почему? Потому что он не изменен. Чего тюрьма не может сделать? Изменить греховную сущность человека. Вот почему нам нужно идти туда. О, я чувствую помазание. Георгий Алексеевич, нам нужно возвращаться. Нам нужно идти туда, потому что, знаете, вот как закон хранил. И это неплохо. Тюрьма, поверьте, это неплохо. Это хорошо, потому что если оставить этих людей с вот той греховной сущностью на свободе, они еще пятерых убьют. Дать им время, 10 убьют. Они еще изнасилуют то одну женщину, а они еще 20 изнасилуют. Поэтому что это благодать как для других людей, так и для них самих. Это благодать, их закрыли. Но опять-таки мы как церковь должны видеть, что вау, моя возможность, я должен идти туда. Чтобы они не просто отсидели срок и вышли такими же. Потому что тюрьма и время не лечит. Лечит Христос. Аминь. И новое рождение свыше. И вот нам нужно идти туда. О, я чувствую помазание. Есть. Нам нужно идти туда. Аллилуйя. Тоже реп-центры. Реп-центры не для того, чтобы там как-то вот на уровне психологии. Психология никогда не изменит греховную сущность. Вы слышите? Евангелие Иисуса Христа может сделать это. Оно есть сила Божья к тому, чтобы забрать греховную сущность и вложить новое творение. Аминь. И новое творение, его можно выпускать из тюрьмы. Все. Если оно убивало, человек убивал, то став новым творением, он не будет этого делать. Если он употреблял наркотики, то став новым творением, он не будет делать это. Поэтому у нас много работы, братья и сестры. Аминь. Хорошо, возвращаемся. Шестая диспенсация, друзья. Это диспенсация, в которой мы с вами живем сейчас. И как называется эта диспенсация? Как вы думаете? А? Диспенсация благодати. Мы живем в диспенсации благодати. И заметьте, что эта диспенсация самая большая. Она больше всех диспенсаций. 2000 лет, больше 2000 лет эта диспенсация. И как мы говорили, что она началась с Нового Завета, а Новый Завет когда начинается? После смерти. Аминь. И она продлится до периода какого? Восхищения Церкви, да? То есть, смотрите, есть диспенсация, у этой диспенсации есть цель, у людей, живущих в этой диспенсации, есть ответственность. Какая? Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие благодати. Вот почему? Потому что в конце этой диспенсации будет суд. Суд будет. И мы знаем. Вот, да, мы будем восхищены, и у нас будет суд, хороший суд. Аминь, где нам вручат действительно благословения. Аминь. Аллилуйя! Слава Господу! И смотрите, когда люди не понимают периода диспенсации вот эти, когда они не способны верно разделять слово истины. Вы знаете, когда началась история с Донецком, Луганском, ну и вообще с Украиной, и довольно авторитетные служители, довольно авторитетные, и я не хочу называть имен, но вы все знаете, Я помню, ролик гулял по Фейсбуку, и он, ну там вырезали кусочек проповеди, и этот служитель с кафедры говорит: «Так говорит Господь, у меня суд с жителями этой земли». И он берет место Писания из Ветхого Завета. Вот. И он переносит, и я скажу так, знаете, вот как притягивает за уши, вот есть такая пословица из Ветхого Завета в наше время. Какой суд? Мы живем в самом лучшем периоде. Все мечтали жить в этом периоде. Особенно в наше, ну, в наше время. Потому что период один, да, диспенсация одна. Период благодати. Что это за период? Здесь нет судов Божьих. И Бог начинает эту диспенсацию как? «Ибо не пришел Сын человеческий, чтобы судить». Четкое заявление, понятное, ясное. Ну что? «Но пришел, чтобы спасти всех». Амин. Ну ясно, предельно ясно. И это период, где не действует проклятие. Единственное, знаете, вот как мы читали, когда люди обращаются к закону, вот тогда что-то происходит. Но от Бога нет проклятий, нет осуждения. Поэтому не нужно говорить. И, знаете, я наблюдал за этим, и мне хотелось кричать: «Люди, что вы делаете?» И все там христиане постят, и там уже тысячи, десятки тысяч просмотров. Какой суд? Мы в периоде благодати. Аминь. Хорошо, друзья, ой, время выходит. Седьмая диспенсация — это тысячелетнее царство, да, которое продлится 1000 лет. Вот, и в это время сам Христос будет править на земле. Аминь. И это царство будет исполнением пророчества относительно еврейской нации, и оно, знаете, будет, знаете, таким правлением царя, когда царь будет править. И мы тоже. Будет замечательно. Конечно, там еще есть дальше, но вот основные периоды. И вот, читая места Писания, то есть мы должны видеть это для себя. То есть вот где я сейчас? Если я вот здесь, ага, значит, я в таком-то периоде. Если я вот здесь, значит, я в таком-то периоде. Если я здесь, значит, я в периоде благодати. В самом лучшем периоде. Нам оказана самая великая честь и привилегия. Аминь. Но опять-таки, на нас самая большая ответственность, самая большая. И как на конференции, так и сейчас я хочу призвать вас: подвязайтесь за веру, однажды преданную святым. Потому что, знаете, через все диспенсации осуществлялся план спасения человечества. Но сегодня практически мы должны принести Евангелие в каждую жизнь. Аминь. И дать людям возможность принять спасение. Аминь. Аллилуйя. Ну что, наше время вышло. Давайте поблагодарим Бога за замечательное время, которое мы провели. И я верю, что что-то вошло в нас. Аминь. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты вложил в нас эту способность через Своё Слово. Ты вложил в нас способность верно разделять слово истины и указывать как самому себе, так и людям на различия. Спасибо Тебе за эту благодать. И мы просим Тебя, помоги нам действительно верно трактовать Писание. Помоги нам иметь правильную концепцию верования. Измени все, что было неправильно там. Действительно, Господь, раздели и удали всякое смешение из нашей концепции верования. Помоги нам стоять двумя ногами в Откровении о Новом Завете. Помоги нам использовать принципы Нового Завета. Помоги нам жить той жизнью, которую Ты подарил нам, жизнью нового творения. И сохрани нас, Господь, от того, чтобы мы брали примеры с людей, нерожденных свыше. Сохрани нас, Господь. Да, мы видим, как они жили, и видя, как они жили, мы восхищаемся. Мы восхищаемся той подаренной нам жизни. Спасибо Тебе за это, великий всемогущий Бог. Аллилуйя. Аминь. Итак, братья, сестры, мы триумфально закончили. Спасибо вам большое. На следующей неделе мы снова встретимся. Переваривайте, прослушивайте заново. Знаете, я прослушивал, конечно, все равно не так, как во время урока. Во время урока лучше. Аминь. С миром Божьим. Спасибо большое.